Сегодня, как я уже говорю всегда в начале, пятница, да, и у нас наше общение по пятницам посвящено вопросам и ответам. Вы задаете вопросы, пишите их в чате, я на них отвечаю. Я вам уже говорил о том, что у меня должок перед вами, да, то есть вопросы поступали более интенсивные, некоторые вопросы были более такие серьезные, я имею в виду, что нужно на них было более основательно ответить, да. Поэтому я как бы не успел на все ваши вопросы дать ответы, и я вам говорил о том, что я эти вопросы у себя фиксирую в документе, да, сохраняю, и потом, ну, буду говорить, в порядке очередности буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому я бы попросил, мне пока не пишите вопросы, если у вас есть вопросы, у себя их зафиксируйте, да, но я хотел бы с долгами своими рассчитаться, чтобы не быть должным, потому что уже, смотрю, накопляются у меня вопросы, да, и, ну, чувствую, что не вписываюсь, я будем говорить, в этот список и отстаю уже более-менее заметно, да. Поэтому оставьте вопросы у себя, зафиксируйте, да, и вот когда я уже на эти вопросы отвечу, как говорится, с долгами рассчитаюсь, да, и потом можно будет новые вопросы задавать. Так что наше общение продолжается, и я, значит, отвечаю на вопросы, которые мне были заданы в прошлое наше общение, да. Начну с вопроса, который мне был задан по электронной почте, мне прислал Николай Сешкаралы, был задан такой вопрос. И я с него как бы начну, потому что уже давненько был написан, и я тоже чувствую себя должником, я хочу ответить. Еще у Николая еще один вопрос, ну, я думаю, его индивидуально я отвечу все-таки, да, это отдельный вопрос, а один вопрос я сейчас зачитаю и постараюсь на него ответить. Значит, Николай Сешкаралы пишет: «Здравствуйте, Александр, хочу задать вам такой вопрос для рассмотрения на пятничном собрании. По сути, все, что делается человеком в позитивном смысле, делается с получением удовольствия. Спорт, пища, одежда, жилье, профессия, искусство, супружество, любовь и так далее. Даже получение каких-то знаний делается в удовольствие. И религия не исключение. Чтение священных книг, размышления, молитва, проповеди, обряды и тому подобное. То есть, что это тоже, ну, мы получаем через это что, какие-то знания, тоже вроде бы в удовольствие это все мы получаем, да? И когда человеку удается достичь удовольствия от всего этого и получить моральное и психологическое удовлетворение, то это иногда называется счастьем. Вопрос. Не является ли это выработка каких-то гормонов удовольствия неким психологическим рабством человеку у собственного кусочка мозга? Есть ли альтернатива в жизни человека, например, быть движимым, имеется в виду альтернатива, ну, делать что-то, будем говорить, с другой как бы целью, я так понял. Есть ли альтернатива в жизни человека, например, быть движимым чувством долга перед чем-то или кем-то, что очень не нравится? Иными словами, может ли человек быть свободным и счастливым, живя исключительно для пользы общества, а не для собственного индивидуализма? Есть ли Божий взгляд на это? Ну, начну с последнего вопроса, да? Вопрос такой, есть ли Божий взгляд на это? Скажу честно, если бы я такое прочитал в Библии, вот точно вот такой ответ, вот по такому вопросу, да, я бы его вам зацитировал. Если говорить там о книгах Елены Уайт, о ее трудах, да, ну, честно скажу, не помню, есть ли вот такой ответ, будем так говорить, чтобы с каким-то, как говорится, какой-то гарантией, да, что это не просто мой человеческий ответ, мое объяснение, а именно так более-менее уже как-то авторитетно это подтверждено, тоже не могу сказать. Поэтому то, что я отвечу, Божий ли это будет взгляд на этот вопрос или не Божий, это мое мнение, я высказываю свое мнение. Ну, могу дополнить так, знаете, может, не совсем красиво будет, да, Павел пишет в одном месте, а я думаю, что имею Духа Святого, да, как бы, чтобы Бог дал мне, как бы, разумение. То есть, я выскажу свое мнение, естественно, я зачастую свое мнение не просто говорю, вот так вот надо, а вот так не надо, это правильно, это нет. Я привожу примеры, какие-то жизненные ситуации, чтобы вы и сами могли прикинуть, а может по-другому это пониматься или не может, да? Вот так это понимать или не по-другому. Поэтому Божий ли будет взгляд на это или не Божий, вы сами это решаете. Я выскажу свою точку зрения на этот вопрос. Значит, теперь уже конкретно говорю еще раз, значит, относительно этого вопроса. Значит, Николай Сишкаралы, значит, пишет, что все, что мы делаем, то делаем в удовольствие. То есть получаем от этого, ну, слово удовольствие можно также заменить словом удовлетворение. То есть то, что приносит удовлетворение, удовольствие, радость, вдохновение, да. То есть то, что доставляет, как уже Николай написал, что называют люди это счастье. Ну, что я вам хочу сказать? Скажу сначала немножко относительно того, что такое счастье, да. Чтобы вы поняли, у собаки, извините за пример, да, такой, вроде бы о людях говорим, да, у собаки поесть и поспать. У кота поесть и полежать где-то на солнце или в тепле. Вот это счастье, да? Ну, для человека поесть и лежать, человек тоже может ощущать и, ну, испытывать состояние счастья, да? Но я вам хочу сказать, не каждый человек будет испытывать счастье, наевшись и улегшись, лежа в постели, в теплой постели, и вот все и счастье. То есть человек интеллектом выше. Но я вам хочу сказать, что есть люди, которые счастливы именно от этого. То есть вот такой уровень его интеллекта. Уровень кота, уровень собаки, уровень животного. И когда человек живет ради того, чтобы кушать, лежать, и таким образом получать вот такое, будем говорить, примитивное счастье, да, то я так скажу, одни таким интеллектом действительно получают счастье. Но другие будут чувствовать себя несчастными, если они, у их, как говорится, души есть другие запросы. Поэтому если говорить о слове счастье, то я вам так скажу. Понятие растяжимое. Дальше. Зависит от человека, от склада ума, от уровня интеллекта, от образования, от воспитания, да, у всех счастье может быть разное. Мы иногда, видя, что человек чему-то радуется, мы говорим, подумаешь, нашел чему радоваться. Это чепуха какая-то, да? Вот радоваться надо от того, от того, от того. Я уже говорил, мы не можем все быть на одинаковом уровне в плане познания истины, да? Мы люди разные, и то, чем один восхищается, для другого это вообще не будет приносить никакого удовлетворения и счастья. Поэтому, знаете, есть такое еще, о вкусах, поговорка такая есть, о вкусах не спорят. Говорить о том, что ты вот этого не понимаешь, ты не можешь этого ощутить, ну, а человек и не может понять, а как он ощутит это. Поэтому и счастье, вот в разрезе вот этого вопроса, который мне задал Николай, да, Сишкаралы, я могу сказать следующее, что счастье, это очень растяжимое понятие и зависит, как я уже сказал, от многих факторов. Для меня, например, если бы вот так можно было сказать, что вот покушать там или искусство, или там, ну не знаю, на моря, на океаны какие-то съездить, понежиться на пляже. Ну, для кого-то это вершина счастья. А для меня несчастье. Ну, не в смысле, что там я не хотел бы полежать где-то. Не, ну я долго не вылежу. Вот лежать, извините, как тюлень на берегу, на песку, и просто греться день, три, неделю, месяц, вы знаете, мне вот, например, нужно чем-то заниматься, я должен что-то делать. То есть дело какое-то полезное делать, да? Потом еще что хочу сказать. Вот есть понятие о счастье у людей, которые неверующие, и достаточно, как я сказал, с примитивным интеллектом, да, поесть, поспать. Для кого-то секс – это вершина счастья. Есть люди, у них счастье – это вот секс есть, секс есть, значит, счастье есть. Нету секса или не такой секс – несчастный. У людей, я говорю, вот могут поесть, позволить себе вот такие-то блюда, вот у него счастье. Если у него еда, но не та – он уже несчастный. Для меня, например, это не может быть предметом счастья. Для кого-то деньги счастье. У меня это, например, не может быть предметом счастья. Деньги есть, у меня интеллект требует другие, как говорится, у него есть другие запросы. Деньги в моих глазах не стоят того, чтобы им посвящать жизнь. Далее. Для кого-то счастье карьеру сделать. А я вообще на карьеру смотрю, будем говорить, сквозь пальцы, да? Смотрю с сочувствием и сожалением на тех, кто к этому стремится, ради этого живет. То есть у людей есть такое понятие, как переоценка ценностей. Мы изменились. У нас другие ценности, поэтому если раньше у меня были одни ценности, то и счастье было с этим связано. Сегодня другие ценности, уже счастье связано с другими, будем говорить, удовлетворениями, да? Но тем не менее, счастье мы испытываем, ощущаем, если получаем удовлетворение. То есть, хотим что-то, ценим что-то, стремимся к этому и получаем через это, да? Вот это есть удовольствие, удовлетворение, это причина радости. Ну и счастье. Поэтому, если говорить о том, значит, что такое счастье, то вы поняли, действительно, человек, когда может удовлетворить свои запросы, свои требования, свои желания, я сейчас говорю, пусть и примитивные, но он на таком уровне находится, то у него это называется счастьем. Но я хочу сказать, у одного это счастье, у другого это несчастье. Так как кому-то, вот нашел выпивку, он счастливый. Есть чем уколоться, у него предел счастья. А для другого это предмет несчастья. Поэтому я хочу сказать, уже повторюсь, да, что счастье очень растяжимое понятие. Если человек знает Бога, пришел к нему, познал Бога, ну, все, конечно, относительно, да, уже имеет цель достижения характера Божьего, желание уподобиться Христу, да, он не будет получать удовольствие, не будет счастливым, если у него в банке счет с огромными суммами, жена красавица, машина, дом, там, моря, океаны, отдыхи эти, да, заморские. Он не будет, такой человек, уже удовлетворенным от этого. У него, ну, если это есть, ну хорошо, пусть есть. Но у него счастье, если он с женой находит взаимопонимание. У него счастье, если с детьми можно разговаривать, и они друг друга понимают с полуслова. Если семья – это команда, если семья – это... будем говорить, живой организм, да, где действительно заботятся, переживают непритворно. Вот это счастье у таких людей, да? Далее, если кто-то кому-то смог чем-то помочь, он получает счастье, испытывает счастье, удовлетворение получает, что он сделал доброе дело. Если его совесть судит, он несчастный. Если он сделал так, то есть изменил что-то в своих поступках, в отношениях с кем-то, и совесть не судит, и на душе мир, у него счастье. То есть обратите внимание, как все может меняться. Но Николай как бы задает вопрос. Не является ли вот это что мы сейчас, о чем мы говорили, удовлетворение, удовольствие или счастье, да, не является ли это неким психологическим рабством человека у собственного кусочка мозга? Ну, что я хочу сказать? Если сказать, что это рабство, ну, если рабство похоти, я уже сказал, что есть люди, интеллект которых на уровне животных, то это рабство, это зависимость, если это связано, заметьте, с курением. Хочется курить, а негде закурить или не у кого попросить, да, несчастье. Закурил – счастье. Хочется выпить – не выпил – несчастье. Выпил – счастье, да, ну и так далее. Поэтому я скажу, что если говорить об удовлетворении чувственного наслаждения, да, а это, как правило, связано с грехом, то это действительно рабство. И тут уже будем говорить, не идет речь рабства не у собственного кусочка мозга, как написал Николай, а у, не знаю, кусочка, не кусочка, у собственной похоти, у собственной плоти, у наших чувств мы идем на поводу, мы в рабской зависимости от них, от этих чувств, от сердца нашего. То я хочу сказать, хотя человек испытывает при этом счастье, удовлетворение, удовольствие, да, но он находится рабом этой похоти, потому что не может быть свободным от этого, да? И, естественно, он раб греха, и, естественно, ну пусть он сегодня счастлив, что наелся, напился, накурился, извините, наблудился, да? Он сегодня счастлив. Но наступит момент, когда он лицом к лицу встретится с тем, что называется несчастье, предстанет пред Богом на суде, поймет или не поймет, это уже от него будет зависеть, что не тем он занимался. И в конечном итоге он, ну, не пригоден к вечности и не будет туда взят, и еще и придется ответить за это счастье, да. Ну, почему я говорю ответить, вроде бы и счастье, да. Человек, живущий свое удовольствие, находящийся на поводу в рабстве у своего невозрожденного плотского сердца, да, и если он рабски от этого зависит, я уже говорил, что он при этом обязательно делает грех. Ну, грех против своей плоти, допустим, если удовлетворение этих похотей разрушает здоровье. Ну, это само собой. Ладно, это сделаешь сам себе. Но у него будет ответственность и за другие пороки. Потому что если я раб выпивки, то я не работаю. Я живу за чей-то счет, я с дома тащу, продаю, мне надо. Если я наркоман, та же самая история происходит, да? Далее. Я ем, я сплю дома, жена меня обстирывает, обслуживает, кормит. А я, как говорится, в трансцендентальной медитации, в трансе, в нирване, да? И я вам хочу сказать, я лентяй, я, извините, пофигист, прохиндей. И живу за счет кого-то, а это уже грех. Далее, если я раб похоти, я могу и выматериться, я могу и послать куда-то кого-то, да, того, кто обо мне заботится, когда он скажет, ну, слушай, ну, все-таки пора уже как-то за ум браться, надо что-то делать, я же руки здоровый мужик, допустим, если это о мужчине идет речь, то там грех добавляется дополнительно, да, кроме того, что грех против плоти, против здоровья, против жизни своей, да, ну там еще грех против ближних. Если человек пьет или там наркоманит, это уже нет заботы о семье, о детях, там о воспитании не идет речь, это все идет в накладку, грех ко греху прибавляет. Но если мы поступаем по уму, то есть у нас уже не похоти нами управляют, и обратите внимание, я уже так буду говорить сейчас, чуть конкретнее, да? Если мы поступаем по уму, то мы не являемся рабами в буквальном смысле у нашего сердца, у нашей плотской похоти. Мы поступаем как надо, но при этом я добавляю, поступая как надо, да, вот когда сердце не меняется, а мы что-то делаем по чувству долга, не хочется, не нравится, но мы делаем. Но там счастья нет. Почему? Сердце еще не изменилось, сердце еще так не понимает, сердце от этого не получает радости, поэтому оно несчастно. Но если меняется наше сознание, то, как правило, меняются ценности и меняются вкусы, привычки, привязанности и так далее и тому подобное. Сердце будет все равно меняться, и оно станет союзником нашего ума. А я хочу сказать, ощущение счастья, то есть по разуму мы поступаем, разум это как учитель, разум это как мудрец, который нам или через который нам Бог дает как бы свою мудрость, делится ею, да, с нами. Но ощущение удовлетворения, это происходит уже, будем говорить, через наше сердце. И если оно уже, будем говорить, не плотское, да, мы получаем удовлетворение. Да, сердце является союзником разума. Мы делаем так, как надо. Сердце уже переменилось, ценности поменялись. И сердце теперь получает удовлетворение от того, что сделал человек доброе дело. И ему приятно, что он привнес кусочек, будем говорить, добра в этот мир какому-то человеку. Сердце получает удовлетворение. Далее. Если говорить о том, я вам уже говорил, видите, вопрос такой, как бы, ну, не сказать, что сильно там сложный или сильно, ну, и не сказать, что сильно простой, да? Но я вам что хочу сказать, что если человек получает удовольствие уже от доброго дела, то есть делает доброе дело и счастлив от этого, да, то я вам хочу сказать, мы уже говорили с вами по второму посланию Петра, первой главы, там пишется, помните, лестница Петра описывается, и там есть такой стих. В добродетели будьте рассудительны. Да, мой разум сначала по чувству долга, будем говорить, заставлял меня делать что-то. Через время я понял, что это хорошо, полезно и человеку, и мне, да. Сердце мое поменялось, стало чувство приятности, удовлетворения от того, что я сделал кому-то доброе дело. Раньше, наоборот, обдурил, да, и радость, да. Как говорится, сочканул, и радость. Кто-то сделал, а я проехался за его счет, и радость. Теперь у меня уже другая радость. Я получаю радость, делая добро. Но делая добро другому и видя, что мое добро портит человека, заметьте, разум, который в содружестве с чувствами, и чувства, которые в содружестве с разумом теперь, да, получают неудовлетворение, уже несчастье. Обратите внимание, я сейчас уже хочу сказать, что человек умный, человек мудрый, он не может быть рабом как таковым. Ни у кусочка мозга, ни у кусочка сердца. Он рассудительный. У него сердце принимает участие в этом процессе, да, добродетели. Но при этом сам он не является рабом чувств. Чувства все равно подчиняются разуму. И чувства только тогда имеют право себя проявить, когда с разумом это будет все решено и будет дана, как говорится, печать одобрения, да. Чувство, мол, хорошее, можно делать и можно радоваться. У мудрого человека уже нет даже от добродетели такой зависимости. Я уже говорил вам. Мы начинаем видеть, что моя добродетель портит кого-то, например, детей, мужа или жену, да? И я понимаю, что надо сказать «стоп». Далее, если я делаю добро, а оно портит человека, а я это понимаю, то обратите внимание, у меня уже счастье превращается в несчастье. Я уже думаю, Боже, что делать? Что поменять? Там, правда, уже в лестнице Петра сказано. Воздержаться надо от добродетели. Проявить терпение, чтобы не сделать добродетель. И в конце концов завершить дело любовью, не сделав и не удовлетворив того человека, что в моем поведении, в моих словах является добрым, но портит человека. Вы понимаете, да, как сколько граней есть вот у этой темы, которую мы сейчас с вами затронули. Поэтому уже у духовного человека нету чувства рабской зависимости, да, психологического рабского настроение, да, перед тем, что мы называем счастье, здесь уже нет зависимости. Здесь уже человек становится свободным. То есть, да, он до какого-то момента делает что-то, но как только он понимает, что это во вред мне или кому-то, он может от этого остановиться в вопросе и это уже не делать. И поэтому тут уже говорить о рабстве будет не совсем, будем говорить, справедливо и правильно. Тут уже будет свобода. Тут уже будет возможность менять направление своей деятельности. Да? Делали, не делать, говорили, не говорить. Что-то нужно менять. Мы это поняли. И изменив это, и добившись опять хорошего результата, то есть влияя на человека, уже не развращая его, а воспитывая и делая его морально более устойчивым, мы опять получаем, ощущаем состояние счастья. Значит, Николай еще пишет, да? Значит, есть ли альтернатива в жизни человека, например, быть движимым чувство долга перед чем-то или кем-то? Что очень не нравится. Ну, Николай, вы пишете об альтернативе. То есть что-то другое, другой позиции, другом мнении, да? Чтобы вроде бы не получать удовольствия. Ну, что я могу сказать? Я коснулся чувства долга. Да, поначалу, пока сердце наше не переменилось, а мы умом понимаем, что надо, и мы себя усилием воли заставляя, делая это, что надо, да? Действительно, в этот момент мы не испытываем чувства счастья, да, и в этот момент это не очень нравится, но мы сделали. Но потом же все равно мы начинаем смотреть, сделали. Обязательно, если мы что-то сеем, то мы что-то жнем. Мы либо видим изменившегося человека под воздействием моего какого-то поступка, который я сделал по долгу, да, далее. Мы начинаем понимать, что это хорошее дело и для меня, я замечаю, что я сам меняюсь, делая добро. И через время, в процессе богопознания, богоискания, размышления, или то, как я говорил, это называется непрестанно молитесь духом, да, мое сердце тоже начинает ощущать радость, испытывать радость и счастье от сделанной работы. Это, конечно, не в один момент происходит, это нужно какое-то время, но делая даже из чувства долга, а потом вникая и размышляя, почему так написано, почему так делаю, и к чему это приводит, я путем познания прихожу к тому, что это хорошо, мне через время это нравится, и опять ощущение радости. Ну, что я могу еще сказать, Николай? Помните, есть такой стих, кажется, в Екклесиаста. Ну, вдруг в притчах, ну, точно в одной из этих книг. Вдруг я просто сейчас не хочу искать, мог бы найти, но не буду отвлекаться. Там написано о премудрости. И радость моя была с сынами человеческими. Что такое радость? Это счастье? Тогда вопрос задаю. Так Бог, может быть, не должен быть вот таким счастливым. Он должен быть просто таким, будем говорить, сухим, как компьютер, как компьютерные программы, как Windows. Понимаете? Мы созданы по образу и по подобию Божию. Я уже не раз так вот задумывался над таким, да? Вот казалось бы, обыденные вещи. Но Бог вот так сделал, чтобы мы получали от этого, испытывали, делая что-то, да, испытывали чувство счастья. Вот смотрите, жарко на улице, и мы пьем воду, нашли источник воды холодненькая, прохладненькая. У нас радость, у нас счастье. Голодные, хотим покушать. Удовлетворение, удовольствие, это опять счастье. Сделали красиво. На огороде красивую грядочку, любо посмотреть, все с умом, все, как говорится, эффективно, ощущение радости. Кто-то навел в доме порядок, любит этот порядок, и тоже зашел и чувство удовлетворения. Я говорил, работал когда-то дворником, тоже. Не люблю я тяп-ляп делать, Вот окурок будет лежать, я несчастный, я его должен поднять. Где-то что-то неровно, некрасиво, у меня чувство несчастья. Надо пойти и сделать, это твое лицо. Особенно, когда я понял, что написано, все, что не делаете, делайте как для Господа. Потому что это наша визитная карточка. Мама там или бабушка, или жена приготовила кушать, и члены семьи скушали, и тарелочки, как говорится, вылизаны. Она получает счастье, что со вкусом все покушали, с удовольствием. Человек, когда трудится и что-то делает, и даже когда не получается, он трудится, потом решил, чувство счастья. И если устал и лег поспать, блаженство тоже это чувство счастья. Солнышко греет, это счастье. Ну, привожу вам такие примеры, чтобы вы тоже поняли. Когда дети счастливые в жизни, устроены, семьи с умом, дети воспитанные, дедушки и бабушки, уже ихние как бы родители, ну, радуются и испытывают счастье. Бог создал человека, чтобы они были счастливыми. Вложил, помните, когда Бог творил человека, вложил в сердце мир, удовлетворение, радость. Поэтому и написано, радость моя была сынами человеческими. Помните, у Елены Уайт выражение такое, когда на земле Адам и Ева согрешили, печаль наполнила небо. Смотрите, печаль есть. Ну, печаль вы понимаете, да, печаль, печаль и рознь. Печаль это не психи, печаль это не обида, это не раздражение, это просто неудовольствие. Это просто Бог понимал, что сделал человек. И что теперь будет на земле, вот то, что до сих пор происходит, по возрастающей, да, в прогрессии какой-то. Бог это понимал, видел. И печаль неба охватила. Когда Христос вышел победителем в этой жизненной борьбе, небо было радостно. Все сделано для спасения человека. Помните выражение о Христе? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Что значит с довольством? С удовольствием. С ощущением мира, радости и счастья. Я вам привожу и эти тексты, как бы так, на память, да, чтобы вы поняли. Мы созданы на добрые дела. Мы созданы для счастья. Дети – это счастье, если дети толковые. Если семья действительно душа в душу – это счастье. И увидеть цветочек, и понюхать аромат, и ощутить нежность цветочка – счастье. И кто-то смотрит, говорю, на букашку, исследует ее какой-нибудь ученый. И он испытывает счастье, поражаясь, какая-то мудрость заложена. Поэтому, если говорить, как Николай, вы пишете, может ли человек быть свободным, то есть от этого ощущения счастья, и быть счастливым? Думаю, ну... Я уже сказал, что он свободным может быть, если он уже духовный человек, а не плотской чувственный. Но, если он духовный, а сердце не переменилось, в смысле, заставляет себе делать, а сердце не поменялось, то он не будет испытывать ощущение, испытывать счастье. Но если он изменился, то он будет счастливым. И духовным, и счастливым. Но эта духовность подразумевает постоянное бодрствование, отсутствие рабской зависимости, даже от ощущения радости, свобода в праве выбора и изменения направления жизненного пути, но потом все равно приходим к результату положительному, и все равно счастливы, что мы что-то построили, что-то создали, к чему-то пришли, и испытываем при этом чувство удовлетворения. Поэтому я уже так хочу сказать, извините, может, красиво, некрасиво, мы обязаны быть счастливыми людьми и свободными при этом. Ну, вопрос, Николай, который вы задали, довольно интересный и свидетельствует о том, что вы о чем-то думаете. Я думаю, что то, что я сейчас ответил, думаю, понятно, да. Но опять-таки, Божий ли взгляд это или это мой? Ну, я попытался вам, будем так говорить, с разных сторон этот вопрос затронуть, а вы уже сами судите. Мой вопрос, взгляд это или Божий, по-божьему я рассуждал или не по-божьему. Вам этот, вам это решать. Дальше. Следующий вопрос, значит, был задан Ритой. Это, я так понимаю, из Португалии. Рита пишет. Как согласовать Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 12 стих, где фарисеи и саддукеи возжелали креститься? И Матфея, 21 глава, 32 стих, где Иисус Христос говорит, что они не поверили Иоанну. Что я вам хочу сказать по поводу того, как согласовать эти стихи? Я не буду читать их. Тут, в принципе, как бы Матфея, 3 глава, говорит о том, что когда Иоанн крестил, да, там и фарисеи пришли, ну, история как бы известная, да, и там были сказаны в их адрес слова, типа, чего вы пришли креститься, да. Так вот, в первом месте Писания, это Матфея 3, глава 7 по 12 стих, пишется, что фарисеи и саддукеи вожелали креститься, а в Матфея 21 главы говорится, что, они не поверили Иоанну. И как бы вопрос такой, ну, если не поверили, почему пошли креститься? Вопрос, ну, вроде бы логичный и понятный, да? Как согласовать эти стихи между крещением и неповерили? Ну, чтобы много не рассуждать, я вам такой хочу привести пример. Мы ведь тоже, я в общем говорю, не называя какие-то конкретные лица, да? Мы, верующие, которые когда-то были неверующими. Значит, мы, верующие, шли креститься, покрестились, а потом с кем не согласны, в том сомневаемся, крестились в Иисуса Христа. Через Иисуса Христа захотели что-то к Богу прийти, да? Что на нас влияло, почему мы таким путем решили прийти? Мы понимали, что без крещения мы с Богом не вступаем в завет, то есть чтобы получить какие-то гарантированные благословения или вступить в наследство Божье, да, то надо у нотариуса это зафиксировать документально. Часто бывает такое, что жена идет в ЗАГС, женщина, и заключает официально брак, то есть вот как крестится. Почему? Ну, вроде бы любовь, зачем эти формальности? А вдруг он умрет, а у него наследство, а я кто? А никто без бумажки, как вы знаете, мы все. Так вот, она идет, чтобы быть законной женою. Дальше, в случае там развода, смерти, мало ли чего, она вступает на законных основаниях в наследство. Но при этом она не поверит мужу, она с ним не согласится, она будет пить кровь. Ну, я не говорю, что все такие, поэтому вы меня тоже, как бы, как говорится, понимаете, да, правильно. Она может жить при этом своей собственной жизнью. Иногда, будем говорить, кусочек своей жизни и посвящать мужу. Ну, чтобы он совсем уж, как говорится, не почувствовал себя одиноким и не нашел еще какую-нибудь себя получше. Так я к чему это говорю? Бракосочетание было, свидетельство о браке есть, но не поверили мужу, ну, если говорить о жене, да? Далее. Фарисеи и саддукеи, или как мы, я говорю, вот пришли к Богу, нам захотелось иметь благословение, ну, поначалу нам как наговорили, так мы и поняли, без крещения мы не вступаем в завет с Богом, поэтому крещение надо. Дальше. А зачем надо? Ну, чтобы ангелы охраняли, чтобы стада наши умножались, или не счета наши в банке умножались, там, или еще что-нибудь такое, чтобы не болеть, чтобы дети охраняемые были ангелами, чтобы учились, чтобы Бог, как говорится, по молитве помог и поступить, и закончить, и по молитве еще чего-нибудь в жизни, карьеру сделать, да? То есть, ну, мы зачастую приходим к Богу иногда с такими корыстными целями и мотивами. Ну, я это не говорю в осуждение, а говорю, что, ну, как учили, как мы поняли, так мы это все и сделали. Так вот, помните слова, которые были сказаны в 3 главе? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть, Иоанн в своих проповедях о чем говорил? Что если, те, кто меня слушает, да, если мы не поменяемся, то нас ждет в будущем гнев. Нам придется предстать пред Бога, и будет суд, и мы будем отвечать по полной программе. Знаете, иногда говорят, вот есть такая как поговорка, или ну, не анекдот, наверное. Приходит человек там, в православный храм, стоят иконы, ну, и он там сильно не разбирается, ну, что-то ж пришел он все-таки в этот храм, да? Значит, стоят иконы, он подходит, берет свечи, покупает, и у каждой иконе, икона, там рисунок, изображение где-то на стене, он везде ставит свечу. Ну, а там кто-то подходит и говорит, так вы же тут поставили, это же вот сатана, демон, вы же поставили ему свечу. А он говорит, пусть стоит, я говорю, я не знаю, куда попаду. Вы поняли, на всякий случай. Видимо, все-таки то, о чем говорил Иоанн, это их затронуло, что суд будет. Может быть, они это кто в какой мере и понимал. Да? Поэтому, знаете, извините за нехорошее слово, говорят, чем черт не шутит. Поэтому, хотя и не веровали, но тем не менее решили покреститься. А Иоанн как бы дает понять, ну вы же не веровали, что же вы идете? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Ну, ответ там сам по себе напрашивается. Будущий гнев нас направился на крещение. Ты нам да лампочки. То, о чем ты говоришь, ты вообще, как говорится, как сегодня говорят, нехрест какой-то. А идем креститься. На всякий случай. А вдруг вот крещение, да мало ли что, а мы ж крещенные, понимаете, да? И вдруг это сыграет такую решающую роль, и мы не погибнем после того суда, который будет когда-то над всеми жителями земли. Поэтому, значит, желание креститься вовсе не говорит о том, что человек всегда с этим согласен. Тем более, что за крещением, по объяснениям, будем говорить, всегда как бы что-то есть, какое-то благо. То ли спасение, то ли прощение, то ли еще чего-нибудь, да, благословения всякие. Поэтому как согласовать, в принципе, я думаю, из того, что я сказал, здесь понятно. Иоанну можно не верить, но в церковь пришли покреститься. То есть это одно другому не противоречит. Хотя у нормального человека должно было бы вызвать противоречие. Есть такие люди. Не верю и не пойду креститься. Ну, многие люди есть такие, что не верю, но надо. Идут и делают. То есть здесь нет противоречия. Потому что в жизни человека так бывает. Не верю, но делаю. Чтобы вы не сомневались, посмотрите, как говорится, по своей жизни. Креститься мы все крестились. С кем не согласны, то не нравится. В Библии я имею в виду. Дух Святой нам подсказывает, Христос нас чему-то учит. Тоже внутри сопротивляемся, не всегда соглашаемся. Вопрос возникает, а что ж крестились? Ну, нам кажется, что вот это истина, вот в чем мы, вот как мы в чем-то сомневаемся, что так и надо, это истина. Ну, а если это написано в Библии? А это же люди писали. Я говорю, вот и приехали. Ехали и приехали. Люди писали. Ну, так и люди и крестили. Так и люди и проповедовали. Так, может, поверните, дойдите в другую сторону куда-нибудь. Да нет, вроде как бы надо держаться. Я говорю, вот видите, вот такая психология человека. Дальше, значит, вы помните, да, что вот этот список в чате, да, он был продолжением, то есть в одном чате писали, потом в другом, и так получилось, Тема была животрепещущая. Заговорили мы о питании. Чувствуется, что, как говорится, тема серьезная, тема жгучая. И там было много комментариев, много писали, советы давали, вопросы задавали, да. Я начал отвечать, но так как по списку шли вопросы, они потом продолжились, да, уже в следующем чате. Поэтому Юлиус там пишет такую вещь. Уточнение к моему вопросу. Вальтер Вайс проповедовал о вреде молока и последствиях этого. Но Юлиус писал еще там, насколько я помню по памяти, да, что Юлиус писал, что вот я пью молоко, кажется, литр в день, да, без молока я чувствую себя голодным, помните, да? Я немножко отвечал на этот вопрос или комментарий, да, и что-то со своей стороны говорил. Ну, а здесь как бы Юлиус добавляет, что типа Вальтер Вайс проповедовал о вреде молока и о последствиях как бы вредных для нашего здоровья, да. Ну, что я хочу сказать там, Юлиус? Ну, Вальтер Вайс писал, вернее, проповедовал, да. Многие ученые пишут, говорят, это и видео, есть фильмы, есть и текстовая информация, да. Ну, к чему я это все говорю? Елена Вайт об этом тоже писала, когда еще медицина об этом ничего не знала, да. Она писала уже сотню с чем-то лет об этом. Что в последнее время народ Божий должен будет отказаться от молочной пищи, допустим, да. И она писала довольно разумно. Она не написала такое, что вот уже сейчас не надо, вот когда она это писала, 100 с лишним лет. Она написала, что в последнее время, а теперь вопрос как бы возникает, кто считает, с какого момента началось последнее время? Кто-то говорит, а мы все время, последнее время, а оно не последнее, да? Кто-то говорит, ну это еще не последнее время. А кто-то приводит стихи библейские, да, и там я буду о них тоже читать чуть ниже. На эту тему тоже были ваши комментарии, поэтому я должен буду прокомментировать их. Кто считает, что все, что входит в уста, не оскверняет человека? И такие есть люди. А кто-то говорит, а зачем тогда было написано в Библии, что это пища чистая, а это нечистая? А то, говорит, евреи в Ветхом Завете, а в Новом Завете все, что входит в уста, змеи, скорпионы, тараканы, мыши. Кто-то говорит, нет, это не то. Ну, я говорю, вы же говорите, все, что входит. Так что, чего вы стесняетесь, ешьте все. Вон французы лягушечьи, лапки любят. Не-не-не, это мерзость. Я говорю, так подождите, все, что входит, освящается молитвой. Давайте будем уже последовательны. Но тоже последовательности особой как бы не чувствует. Что я могу сказать, Юлиус, по поводу того, что ты написал, да, что... Да, Вальтер Вайс писал, говорил об этом, проповедовал, да, я уже сказал, об этом говорят медики. Елена Вайт писала по причине того, что животные, в силу того, что экология другая, болеют, люди хоть идут в аптеке, хоть какие-то таблетки принимают, к врачам идут. Корова, вы понимаете, она стоит, и пока, как говорится, в молоке кровь не появится или гной, или она уже не ест, или она уже слегла, лежит, в глазах, как говорится, под лоб закатила, да, ну, тогда уже мы начинаем что-то не то с коровой. Я говорил о том, что сколько он коров каких есть, у меня ни один знакомый на молокомбинате, на молочном комбинате работал. И когда мне говорили, какое молоко приходит, его надо все равно сливать все вместе, да, там и туберкулез, там и чего хочешь, там и онкология, и лейкемия, и. Ну, хочу сказать, знаете, вот Юлиус написал, что я типа не могу, да. Ну, Юлиус, я уже говорил о том, что могу, не могу, многое зависит от хочу. Кто, вы понимаете, в жизни иногда надо что-то поменять, нравится, не нравится. Ну, я вижу реальный, как говорится, факты, вижу или слышу информацию такую, которая меня о чем-то предупреждает. Ну, бывает такое, что не хватает у меня силы что-то изменить в своей жизни. Вот я привык, да. Ну, хочу сказать такое, в жизни бывает, что Бог иногда помогает, болячка прихватит, серьезная болячка, серьезно за горло берет. И тогда хочешь, не хочешь, отвыкаешь и приходишь к тому, что меняешь жизнь. Ну, жизнь заставляет, болячка требует, будешь жить, если хочешь жить, меняй. Нет, я все равно не могу. Ну, тогда умирай. Я это не к тому, Юлиус, говорю, что там вам бросить или не бросить. Все равно мы свободные люди. Далее, мы не можем друг другу навязывать свои взгляды, но, я хочу сказать, мы вправе поделиться мнением, вправе сказать информацию, более авторитетную, менее авторитетную, да, но тем не менее, чтобы мы знали. А дальше, я уже так хочу сказать, никто нас не обязывает быть сторожами друг друга в плане такого, что курировать кого-то, да, вот контролировать, ест он, не ест, пьет, не пьет. Я говорю, едите, не стесняйтесь, не, хоть этого греха не делайте, да. Но я могу сказать свою точку зрения, почему я там этого что-то не делаю или что-то делаю, да. Ну, я имею в виду такое, что мы должны быть информированными, да. А потом я говорю, кто сам поймет, перестанет, кому обстоятельства болезненные помогут, да. Но это уже другой вопрос. Далее, вы понимаете, есть люди такие вот. Матерится, выпивает, блудит с подтишка. Я не говорю, что это вы этим занимаетесь, да. Ну, я просто знаю, что есть иногда люди такие в церковь ходят, а тайно такое вытворяют, что иногда, как говорится, для неверующих это нонсенс какой-то, да. И кто-то говорит, вот он пьет молоко. Я говорю, слушайте, да пусть он пьет молоко, ему Бог не поставит это в вину. Он еще и вино пьет, и водку иногда пьет, но только так, чтобы никто об этом не знал. Что, стоит ли вообще вести разговор о молоке, что значит это молоко, когда он иногда и заблудит втихомолку, иногда и выпьет и закусит втихомолку, иногда кого-то и пошлет куда-то. Понимаете, мы люди с разным интеллектом. Если совесть судит, если есть уже свидетельства Божьи такие, будем говорить, через здоровье, через какие-то обстоятельства, что не надо, и совесть нас судит, ну, я вам хочу сказать, этот человек сам несет ответственность за это. Это, ну, проблема каждого человека в его отношениях с Богом. Опять-таки, как там Бог будет судить? Что мне говорить о Боге, как он будет судить? Я могу такое сказать, что если меня совесть в чем-то судит, я должен думать о том и делать то, чтобы она не судила. Поэтому, что бы я сказал там, Юлиус, вы вправе пить, вправе не пить. Мы поделились информацией, взглядами. А в какой степени там оставить, не оставить этот вопрос, я говорю, это вам решать. Так что рекомендаций таких, что вот вы должны, я никогда не скажу. Я никогда никому не говорил, что кто-то что-то должен. И когда мне говорят, ты должен, я говорю, я никому ничего не должен. Если должен, то одному Богу и Христу. Но они не говорят мне о моих долгах, да. То есть мы должны поделиться. А кто-то, допустим, помните, у нас же вопрос возник, что некоторые вот хитрят, некоторые вот едят, а понимают, что нельзя, или там пьют, или делают. Я вам что хочу сказать. Пред Богом мы стоим, пред Богом мы падаем. Хитрят, пусть хитрят. Понимают, пусть понимают. Кроются, пусть кроются. Рано или поздно это выйдет наружу. Рано или поздно мы придем к тому, что придется нам нести ответственность и в своей плоти, в своей жизни, да, и отсутствием здоровья, и сокращением продолжительности жизни, там еще чем-то. Но я говорю, опять-таки, я мог бы сказать, что вы не имеете права ни есть, ни пить того, если бы кто-то ел или пил, оно попадало в мой желудок и портило мое здоровье. Тут бы я, конечно, имел бы законное право запретить. Коль человек делает себе, пусть делает. А нам, я что хочу сказать, нам по отношению к другим людям, да, мы можем поделиться, но никогда не надо контролировать. Знаете, есть такие так называемые реформисты, да, есть и церковь адвентистов, реформистов, и не одно течение, а есть и такие, что и в обыденной церкви, там тоже есть такие ревнители за реформу в питании. Я опять-таки говорю, я не против. Я приветствую таких людей и одобряю таких людей. Но не одобряю, когда они вот ко всем пристают, только одно питание, только одни претензии, что вы погибнете, и все, и с таким, знаете, недовольством, что кто-то ест. Я всегда говорю, слушай, ну если ты понял, ну не надо есть, не ешь. Ну ходи радостно. Но у меня такое ощущение, что ты понял, что не надо есть, и ты не ешь. А душа стонет и плачет, и так хочется поесть. И когда я вижу, что кто-то ест, поэтому я и перестаю, все, вы погибнете. Я говорю, может, тебе тоже хочется, как говорится, тоже есть, а ты понимаешь, что тебе нельзя, а им можно. И ты чувствуешь себя каким-то униженным, оскорбленным, да? И хочешь, чтобы все не ели. То я говорю, знаете, мотивы ваши неправильные. Если вы не едите, поймите и будьте счастливым, радостным, жизнерадостным человеком, да? Ну, поделитесь мнением. Ну, не надо с недовольством, навязчиво, с раздражением это проповедовать. И тем более всех там это, что все погибнете. Я говорю, вопрос спасения и погибели будет настолько индивидуально решаться, что я вам скажу, тут нам не очень разумно будет говорить, кто спасется, кто погибнет и за какого вопроса. Потому что уровень интеллекта у всех разный, склад ума разный. Ну, а есть еще и такое, что... Знаете, у кого-то заболевание специфические, что-то не может, а что-то может, а оно нам может не подходить. Я говорю, очень-очень много факторов. Так что думаю, что тоже по этому вопросу я сказал свою точку зрения, да. Вот Светлана пишет Юлиусу: если тебе хорошо после молока, то пей на здоровье. Ну, что я хочу сказать, Светлана? В принципе, ты вроде как бы не написала что-то неправильно. Ну, я хотел бы такое, знаете, Юлия дальше пишет: спасибо, Света, за поддержку. Ну, я не знаю, я бы, например, не написал «пей на здоровье». Ну, пьешь и пей, а будет здоровье, не будет. Иногда люди, если бы я вот так иногда говорю: Саша, как вот ты скажешь? Я иногда и одну сторону, и другую, и третью объясню, да? Ну, говорю, что, ну, если вот такая ситуация, вот там склад ума такой, вот, или там еще что-то, ну, считаешь пить – пей. Слышу через время: Саша сказал мне, что мне можно пить. Я говорю, прямо вот так рукой я отмахал, и прямо вот так как гвозди забивал молотком, да? И прямо пей в приказательной форме. Я говорю, разве я так сказал? Ну, я говорю, иногда так человек понимает. Поэтому я бы не написал вот так, что пей на здоровье. Ну, будет здоровье, пусть Юлиус пьет. Не будет, перестанет. А то, что хорошо сегодня, это не значит, что будет хорошо завтра. То тоже такие моменты в жизни есть. Далее, значит, написано Ира и Лиза, я так понимаю. Это Артема, дочка и жена, да? Значит, пишут: как понять стих? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это Матфея 22, 22 глава, 37 стих. Значит, как понять вот этот стих? Ну, может быть, нужно было бы немножко чуть подробнее, как понять, что именно в вопросе как бы звучит, о чем именно стоит мне затронуть в этом стихе какую-то грань. Ну, так как ничего не написано, то я попытаюсь так всесторонне объяснить этот стих. Ну, чтобы понять этот стих 37, да, я бы, ну, чтобы правильно понять, я бы прочитал немножко выше и немножко ниже. И я прочитаю. Это Матфея 22 глава, 36 по 40 стих. Здесь сказаны такие слова. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Обратите внимание, вопрос как стоит. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Имелось в виду десятисловный закон, да? Вы знаете эти 10 заповедей. И почему-то был такой вопрос, какая наибольшая заповедь? То есть люди, ну, понимали, что есть заповеди крупные, важные, есть средние, есть мелкие, неважные. Ну, вы поняли, вот такую, будем говорить, градацию провели. Почему-то есть бы, знаете, вот говорят, за прелюбодеяние, ну, если человек в церкви, его могут исключить. За убийство, ну, исключат 100%, да? А если вот я ложно свидетельствовал, могут не исключить. Понимаете, да? Хотя так не должно быть. Раньше было, помню, в советское время, нарушал человек субботу. Я знаю, не один случай человека исключали. Это в советское время. Произошла перестройка, приехали к нам американцы, европейцы. Из наших церквей, да? Мы увидели, что здесь другой подход к жизни, к одеянию, к моде, к той же самой субботе. Сегодня знаю, что люди, бывает, в субботу работают в открытую. Смена у меня скользящий график. Я не слышал, чтобы вопрос поднимался об исключении. Ну, где-то бывает. Ну, а где бывало раньше, я помню, так там и нет вообще уже такого, на эту тему не поднимает вопрос. Где раньше, помню, был такой вопрос тоже там, ну, типа, законный брак, а сейчас уже и гражданский. И когда-то поднимали вопросы такие, что не должны жить в гражданском браке, это блуд, надо законно зарегистрироваться в ЗАГСе, иметь документ, ну и тогда живите, да? Ну, проходит время уже и на это так смотрят, знаете. Я не удивлюсь, если через время и вторая жена будет, ну ничего, у Давида тоже была не одна, и у Авраама не одна, и ничего, и так, как говорится, и отец всех верующих. Я не удивлюсь, народ все-таки он в какую-то сторону всегда прогрессирует. Вот в какую сторону, это уже другой вопрос. Так вот, смотрите. В вопросе звучит, какая наибольшая заповедь. То есть, что есть большие заповеди, есть малые, да? И Иисус сказал ему. Смотрите, наибольшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях, имеется в виду и та первая, по поводу которого был задан вопрос. На сих двух заповедях утверждается, обратите внимание, эти две заповеди в фундаменте находятся библейского здания. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть все, что написано в ветхозаветнем времени, Ветхий Завет у нас называется, первая половина Библии, да, ну не по количеству, я имею в виду, а так, две части как бы Библии, Ветхий Новый Завет, значит, Ветхий Завет в своем основании имеет эти две заповеди. Значит, вопрос был такой, какая наибольшая заповедь? И Иисус взял и объединил. Первые четыре заповеди относятся к Богу, значит, относятся к Богу, то есть, регламентирует отношения человека и Бога. Вторая половина, да, регламентирует отношения человека с человеком. Но там не написано ни о какой любви. Там написано не убивай, не прелюбодействуй. То есть не делай того, не делай того, не делай того. И когда спрашивают, какая наибольшая заповедь, Иисус ничего не придумывал. Он действительно правильно сказал. Можно не делать чего-то. Ну хорошо, я не делаю, черт свой, как сухарь. Ни любви, ни сострадания. То есть, заметьте, это как бы первый шаг на пути к любви. Ну ты его не любишь, но хотя бы не убивай. Ну хотя бы не прелюбодействуй. Если тебе жена чем-то твоя не нравится. Ну хотя бы, ну не изменяй, но потерпи. Это заметьте. Одна ступень большой лестницы ко Христу. Но ты не делай это, потом со временем поймешь вот это, потом перейдешь к вот этому, потом достигнешь вот этого. А в конечном итоге смысл, суть всех заповедей, да, в чем заключается? Люби Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, и люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, если говорить так, как понять стих вот этот, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением. Что первые четыре заповеди действительно учат, как любить Бога. Но опять говорю, довольно примитивненько эти заповеди звучат. Да не будет я других богов. Ну да, ну вот у меня других и нету, вот я только Бог Отец, Иисус Христос, у кого двоится, у кого троица, там, да. Языческих нет, икон у меня нет, там, ну, кто как понимает, да. А мысль какая? Да не будет у тебя других богов. Это не то, чтобы на стенке висел Бог или на столе стоял. А здесь уже можно говорить о внутреннем мире Бога и внутреннем мире моем. У меня не должно внутри быть, вот будем говорить, двоевластие, демократия. И Бог, и сатана. Если Бог есть Бог, так Богу будем поклоняться и Богу будем служить. Да не будет я других богов. Ну, а теперь вот мысль сама в 37 стихе. Что значит всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим? Ну, знаете, вот иногда говорят, спрашивают там, кто-то кого-то говорит. Слушай, ты своего мужа любишь, если это жену спрашивают, или мужу говорят, ты свою жену любишь? Да, да, конечно. Скажи, а тебе другие женщины нравятся? Знаете, уже так скромнее, так немножко мнется человек. Да. Или там мужчины другие нравятся? А если вам, за вами начнут ухаживать, цветы дарят, вам нравится? Да. Вы улыбаетесь? Да. Вы какие-то чувства испытываете? Да. Еще раз вопрос. Так вы мужа своего любите? А вы хотите сказать нет? То есть, люблю. И в то же самое время вот такое происходит. Поэтому, если говорить, о том, что значит заповедь, или вот это вот слова в 37 стихе, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Здесь речь идет о чем? Что Бога нельзя любить половинчато. Написано, не можете служить Богу и мамоне. Не можете любить Бога и быть раздраженным, что что-то он не так сделал. Дальше написано, как можете любить Бога, которого не видели, если ближнюю, которую видите, вы не любите? Вы понимаете, о чем речь идет? Всем сердцем, обратите внимание, если наше сердце не полностью Богу принадлежит, то получается, есть что-то более ценное, нежели Бог. Если мы стараемся Бога любить, а лезет в голову что угодно, если пытаемся рассуждать о Библии, а лезет что угодно в голову, то это говорит не то, что мы не всем сердцем, а то, что лезет, то и есть в том сердце, почти все пространство занимает. Поэтому, если говорить, что значит всем сердцем, всей душою, это сказано, что человек должен настроиться на что? На то, чтобы. Если Бога не люблю всем сердцем, то надо задавать вопрос, что мешает, как удалить? Почему не люблю всем сердцем? А вы понимаете, не всем сердцем это говорит о том, что мы его еще фактически не любим. Стараемся любить, но мы его еще не любим. Поэтому я хотел бы вам что сказать, что надо нацелиться на главное. Если мы любим Бога всем сердцем, на это нужно нацелиться, всею душою и всем разумением, мы будем постоянно с ним в контакте, потому что кого любим, о том и думаем постоянно. Если мы будем любить таким образом Господа, мы всегда будем в контакте, мы всегда будем слышать Бога, это будет, мы не будем противиться Ему. Далее, если наше сердце к этому расположено, если нет никаких помех, то мы будем понимать, мы будем это понимать Бога, понимать то, что Он нам говорит. До нас это будет доходить, и у нас будет какой-то результат. Половинчато нельзя любить. Я люблю Родину, но я люблю и противников нашей Родины. Так хочу сказать, ты хочешь иметь двойное гражданство? И на Родине, и у противников? Так ты за кого? То есть, другими словами, если в нашем сердце есть любовь, будем так говорить, карьере, богатству, к моде, нам хочется нравиться противоположному полу, нам хочется выделиться, нам хочется поумничать, погордиться, мы оправдываем свою обиду. Я вам просто хочу сказать, вот так просто говорю вам, значит, мы не любим Бога всем сердцем, не то, что всем сердцем, а даже малою толикою своего сердца, своей души и своего разумения. Мы не любим Бога. Заметьте, если бы любили, мы бы не любили порок. Если порок мы оправдываем, защищаем, значит, мы его любим. Значит, мы Бога не можем любить. Если мы не любим ближнего, не можем мы Бога любить. Потому что Бог говорит любить ближнего. Бог говорит, послушайся меня, что я тебе говорю, а я не слушаюсь. О какой любви может идти речь? Просто я люблю Бога, который на небе, Христа отдал за меня, Он умер за меня, и люблю, чтобы Он меня спас. Ну, я говорю, это совсем не та любовь, это эгоизм. Поэтому мы должны прийти к тому. Заметьте, суть всего Ветхого Завета, закона и пророка, и пророков, возлюбить Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим. Это основа всего Ветхого Завета. Задаю вопрос, а разве это не основа Нового Завета? Действительно? Ветхий Завет, да не будет у тебя других богов. Помни день субботний. Вроде так простенько и примитивно. Субботу соблюдаю, к идолам в капище не хожу. Ну, симпатии в сердце имею. Значит, любви нету. А Новый Завет именно к тому и приводит, что тут не просто иконы не должно висеть, не просто башка на столе не должно стоять, а нужно любить, нужно думать, нужно об этом мечтать, нужно к этому стремиться, нужно этим жить. Богом. Это и есть настоящая вера в Бога или во Христа. Любить Его Слово надо. Не противиться, не спорить, не выкручиваться, не оправдываться. Когда Бог обличает, благодарным быть, потому что это к нашему благу и к нашему добру, и нашему спасению. Любовь к Богу – это основа и Нового Завета. Любовь к ближнему – это основа Нового Завета. Бог есть любовь, пребывающая в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Если я люблю Бога и пребываю в Его любви, я не могу не любить другого человека. Я думаю, что больше нет смысла говорить. В общем, я думаю, что понятно, я объяснил, и эта мысль для нас не чужая, и не сказать, что слишком новая. Я на этом буду заканчивать наше сегодня общение. Мне тут уже сигналят. Почему-то пропал сигнал. И я вижу, что конференц-комната в молочном таком тумане. И мне уже звонят, что меня не слышат. Но я это и так понимаю. Поэтому я уже не буду говорить просто дальше, отвечать на ваши вопросы. На этом буду заканчивать наше общение. К сожалению, не очень приятно, что, видите, техника подводит. Но живем пока что в таком мире. Все-таки иметь отношение с Богом – это более, будем говорить, большее преимущество. Да? Тут погода, непогода никак не может повлиять на наши отношения с Богом. И голос Святого Духа, его способность слышать, не зависит от метеоусловий или каких-то технических там параметров или еще чего-нибудь. Да? Поэтому всего хорошего, Божьих благословений. До встречи завтра в субботу. И в следующей пятнице и субботу, как всегда, у нас общение происходит. До встречи с Богом.